Спутник Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте в течение следующего часа. Агония подполья в Чечне ведет к росту террористической активности. Гиббесовские метаморфозы чеченской статистики. Программа для переселенцев из Ингушетии на Урал оказалась блефом. Примут ли черкесы участие в Сочинской Олимпиаде? Беженцы в Грузии идут на крайние меры, чтобы добиться человеческих условий жизни. Перезагрузка отношений между Баку и Киевом. Азербайджанские власти пытаются подорвать авторитет оппозиции с помощью порно-скандала. Последние две недели оказались богаты на события, так или иначе связанные с Чечней. Суды над Ахмедом Закаевым и Олегом Орловым стали своего рода фоном нападения боевиков-смертников на парламент республики. Дерзкие акции членов вооруженного подполья, которые этим летом стали совершать атаки на наиболее укрепленные объекты чеченской власти, не слишком согласуются с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что исламское сопротивление доживает свои последние мгновения. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Вначале казалось, что в самой Чечне ничего не происходит. Все события происходят вокруг или по поводу. Так, суд в Варшаве 26 октября закрыл дело в отношении Ахмеда Закаева, которого желала получить оттуда российская сторона. А вот суд в Москве 15 октября провел очередное заседание по делу Кадыров против Орлова. С стенограммой можно ознакомиться на сайте «Мемориала». На суде выступал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Хажиев. Он заявил поначалу, что относится к Орлову и «Мемориалу» нормально, но тут же принялся Орлова и «Мемориал» обличать. В Чечне же, по его словам, дела идут от хорошего к лучшему, и главная заслуга в этом принадлежит Рамзану Кадырову. Чеченский омбудсмен показал полную амнезию. Он ухитрился ничего не знать ни о громких преступлениях последних лет, ни слышать громкие заявления Рамзана Кадырова, потрясшие не только российскую, но и мировую общественность. Когда же пришла очередь Орлова задавать ему вопросы, то Нухажиев отвечать на них вдруг отказался. И судье пришлось на этом настоять. В итоге Нухажиев был вынужден признать, что дела с правами человека вовсе не блестящие. Но и тут он настаивал на том, что Рамзан Кадыров с безобразиями борется, а виноват во всем структуры федеральные. Следующее заседание назначено на 2 ноября. Но дело в том, что кроме заявлений чиновников, есть еще и реальность. А она прорвалась наружу в понедельник 19 октября. Трое боевиков-смертников ворвались во внутренний двор комплекса зданий Народного собрания в Грозном, когда там готовились принимать делегации из России и из Министерства внутренних дел во главе с министром Нургалиевым и парламентариев Свердловской области. В ходе боя все трое смертников были ранены и подорвали с себя поясами шахидов. Были убиты как минимум трое силовиков и около двух десятков ранен. Личности смертников в настоящее время устанавливаются. Известно, что двое из них из села Серноводск и ушли в лес совсем недавно, в прошлом 2009 году. Вот реальность. То, чего, казалось бы, не должно быть. Охраняемый комплекс в центре Грозного. Накануне приезда туда высоких гостей из Москвы. И все, и чеченские власти, и московские гости, Рашид Нургалиев, говорили и делали вид, что все нормально, что проблем нет. Но проблема есть. Ведь совсем недавно, 29 августа, было другое, еще более масштабное нападение на другой, еще более охраняемый объект. На родовое село Кадыровых, Центарой. Вооруженное подполье существует, и эту проблему решить Кадырову не удалось. Более того, продолжается, очевидно, и подпитка вооруженного подполья новыми людьми. Однако все комментарии по этому поводу сводятся к тому, что внутри этого самого подполья есть противоречия между разными группировками, и что в конце концов оно обречено на гибель. Да, действительно, жизнь подпольщика, как правило, коротка, но в лес уходят новые и новые люди, которые сменяют убитых. Почему? И вот тут мы возвращаемся к той самой теме, о которой речь шла на московском суде. Именно нарушение прав человека, именно те методы, которые используют силовики в борьбе с предполагаемыми участниками подполья, и порождают, рекрутируют туда новых боевиков, новых террористов. И, к сожалению, никакие успехи на этом пути за последние годы не заметны. Более того, После двух относительно тихих лет, 2007 и 2008, мы имеем увеличение числа терактов с участием смертников. В прошлом году как минимум 9 смертников, в этом уже 10, если суммировать 7 из Санта-Роя и 3 из Грозного. Впрочем, уже через несколько дней Министерство внутренних дел отчиталось о том, что борьба с подпольем ведется нормально, что уничтожены более 70 боевиков и еще немного, победа будет одержана. Подобные оптимистичные заявления продолжались все последние 11 лет в ходе так называемой контртеррористической операции.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкас. Недавняя перепись населения в России продемонстрировала фантастический размах фальсификации статистических данных в стране. Один из переписчиков, который под ником «Мур Констант» ведет собственный живой журнал, поделился с обитателями российской благосферы собственным шокирующим опытом. По его словам, перепись не заключалась, как того требуют логика и закон, в обходе граждан и сборе информации о них. Переписчики переписывали некие списки, которые им давали члены комиссии. А кроме того, перед ними была поставлена задача придумать некоторое количество несуществующих граждан России и внести их вымышленные имена и данные в опись. О феномене статистики в приложении к чеченской реальности размышляет писатель Герман Садулаев.
Английский писатель и видный государственный деятель 19 века Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд, лидер консервативной партии и премьер-министр Великобритании, говорил, что есть 3 разновидности лжи – просто ложь, гнусная ложь и статистика. По сообщению официального информагентства, в Чечне завершена перепись населения. Всероссийская перепись охватила 100% населения республики. Вдумайтесь в эту цифру – 100%, то есть полный и абсолютный охват. Величина 100% в статистических данных всегда вызывает сомнения. Что-то должно быть оставлено на статистическую погрешность, на несовершенство методов. В республике, согласно той же переписи, 1 251 тысяча жителей. Неужели все находились дома или явились в счетные участки? В Петербурге, где я живу, губернатор Валентина Матвиенко отчиталась чуть более скромно – 99%. В тот же день на популярном FM-радио ведущие устроили спонтанный опрос. Оказалось, что из 2 ведущих не переписали ни одного. Из их знакомых, порядка нескольких десятков человек, половина также не была переписана. Из звонивших многие оказались вообще не в курсе про перепись. Шоумены язвили, что все нормально, просто вот такой он, 1%, всюду об него спотыкаешься. Но в Чеченской республике безапелляционно, 100%, и это еще ничего. На прошлых выборах за партию «Единая Россия» по неоткорректированным подсчетам было подано 102% голосов избирателей. Глава республики говорит, все голосуют за нашу партию, и это правда. Население и так голосует только за «Единую Россию», но чиновники, те, которых иезуитски называют административным ресурсом, боятся, перестраховываются и дорисовывают еще голосов, чтобы наверняка. Так получается 102%. 102% – это же лучше, чем 100%. Примерно так, видимо, думал начальник каждого района, пытаясь обойти начальника соседнего района в демонстрации лояльности к партии власти. У нас в микрорайоне тоже была такая история. Открылся круглосуточный продуктовый магазин. На нем вывеска «24 часа». Открылся еще один магазин на той же улице и вывеска «24 часа». Тогда третий предприниматель, который открыл магазин все на той же улице между двумя первыми, повесил над своим торговым заведением вывеску «25 часов». Потому что 25 – это же больше, чем 24. А значит, новый магазин еще более круглосуточный. Ну и еще одна порция статистики от Министерства внутренних дел по Чеченской Республике. Согласно опубликованному докладу, за 9 месяцев текущего года на территории Чечни не было совершено ни одного террористического акта. Ноль. Вдумайтесь в эту цифру. Ошеломительный успех правоохранителей или управления статистики. Вспоминается недавний бой в стенах парламента Чечни. Но то ли он не причислен к террористическим актам, то ли отнесен на другой период. А вот в докладе заместителя генерального прокурора Российской Федерации иная картина. В текущем году выросло более чем в 4 раза число преступлений экстремистской направленности. Было зарегистрировано 352 преступления террористического характера, из них 254 приходятся на Чечню, сказал господин Сидорук на расширенном заседании Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации. У каждого своя правда и своя статистика. А еще прокуратура отчиталась, что за 9 месяцев при оказании сопротивления было уничтожено 400 боевиков. 400! Полновесный батальон. Вдумайтесь в эту цифру. Или нет, лучше не надо. Ведь похоже, что этот батальон не последний. Уже после отчетного периода состоялась атака на парламент. Как это понимать? Это тоже статистика? Или правда? Если правда... Тогда то, что происходит, это война. Только на войне потери исчисляются ротами и батальонами. Пусть лучше это будет статистика, такая же, как 102% и 0, или около 0, как любит считать самый знаменитый в России чеченец Владислав Сурков. Но это уже совсем другая история.
Это был писатель Герман Цадулаев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Переселенческие программы, известные еще со времен царской России, приобретшие колоссальный размах во времена советской власти, востребованы и сегодня. Так широко растиражированный проект переселения ингушей на Урал, где им должны были быть предоставлены особые условия работы и ведения собственного хозяйства, на поверку оказалось блефом, рассказывает Магомед Тариев.
Переселение ингушей на Урал, где по заверениям высоких российских чиновников их ожидали зарплаты в 50 тысяч рублей и тысячи гектаров плодородных земель и лесов, благополучно провалилось. Вместо сообщений о счастливых фермерах и новых героях уральской целины, пресса предпочитает говорить об ингушских рабах и проваленной программе переселения. Весной 2009 года о переезде ингушей в Свердловскую область договорились президент республики Юнусбек Евкуров и уже бывший губернатор Среднего Урала Эдуард Россель. Ингушские власти уверяли, что переехать на Средний Урал изъявили желание порядка 100 ингушских семей. И всем переселенцам будут выплачиваться денежные компенсации в размере 58 800 рублей на человека. Полномочный представитель на Северном Кавказе Александр Хлопонин с энтузиазмом поддержал программу и даже предложил дополнительно сформировать рабочие бригады из жителей Ингушетии и обеспечить их работой на крупных нефтедобывающих, угольных или строительных предприятиях. Многие в Ингушетии выступили против программы переселения, обвинив Евкурова и Северокавказский федеральный округ в желании за счет другого региона и самих переселенцев решить собственные проблемы и закамуфлировать с помощью красивой федеральной программы неспособность изменить жизнь населения к лучшему. Началу переселения предшествовали многочисленные обмены делегациями, встречи министров и глав администраций. Для полноты картины привлекали даже правозащитников и старейшин. Когда были завершены организационные мероприятия, оказалось, что число желающих не доходит даже до трети заявленного количества. Летом 2010 года удалось собрать заявление 50 семей о переезде на Урал, но дальше самих заявлений дело не продвинулось. Известно, что несколько глав переселенческих семей, побывав по собственной инициативе в Свердловской области и оценив предлагаемые условия, растеряли переселенческий пыл и тихо вернулись домой. Переселение обернулось сразу несколькими скандалами. Председатель ингушской диаспоры в Екатеринбурге Абдул-Муталиб Богатырев первым выступил против. Он высказался без обиняков, что власти Ингушетии и Свердловской области даже не до конца поняли друг друга, а в области нет условий для приема переселенцев. В то время, как свердловчане были готовы предоставить рабочие места лишь в колхозах для доярок и скотников, ингушские власти рассказывали населению сказки о фермерских наделах земли, коровниках и значительных субсидиях. Богатырева сменил более сговорчивый представитель общины Коля Ишаушев. Он не стал выступать против власти, а лишь немного подкорректировал данные ими обещания. Вместо земель и субсидий теперь речь шла о высокооплачиваемой работе на стройках и заводах. Для населения Ингушетии с 80% безработицей это тоже весьма заманчивая перспектива. Но решившим отправиться на заработки предложили зарплату размером 8-10 тысяч рублей. В результате ежедневный рацион охотников за длинным рублем состоит из доширака и ролтона. Случаются и настоящие трагедии. В интернете появились материалы о ингушских рабах на стройках области, которые обращаются за помощью к землякам, пытаясь вернуться на родину. По словам бывшего полпреда Богатырева, группа из 18 человек, приехавшая работать, исчезла, и найти ее пока никто не может. Свердловские власти первыми признали, что программа не работает. Реакции официального МАГАСа нет. Но уже есть все основания говорить о позорном провале программы переселения. Эта программа закончилась так же бесславно, как и программа бывшего президента Мурада Зязикова, презентовавшего проект триумфального возвращения русскоязычного населения в Ингушетию.
Это был ингушский журналист Магомед Тариев. Споры вокруг Олимпиады 2014 не утихают черкесской среде. Многие черкесы считают, что игры – это своего рода демонстрация пренебрежения российской власти к истории черкесов, к памяти о предках, погибших или выселенных из России в ходе русско-кавказской войны XIX века. Именно село Красная Поляна, расположенное рядом с Сочи, которому предстоит стать ареной будущих спортивных торжеств, оказалось в конце XIX века местом проведения военного парада, которым командование российской армии завершило кровопролитнейшую завоевательную войну на Северном Кавказе. Материал Ларисы Черкес из Адыгеи.
Черкесы намерены участвовать в подготовке культурной программы 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Правда, пока не предложен формат этого участия. Но с инициативой объединить усилия парламент Адыгеи обратился к Олимпийскому комитету России. В свою очередь, парламенту было рекомендовано направить свои предложения оргкомитету ежегодного фестиваля «Кавказские игры». История и культура черкесского адыгского этноса созвучны тематики фестиваля, говорится в ответе олимпийских чиновников. Эти слова выглядят как попытка в мягкой форме воспрепятствовать участию черкесов в проведении Олимпиады и сковать их энергию рамками местного фольклорного фестиваля, чтобы с одной стороны вроде как проявить некоторое уважение, а с другой не подпустить черкесские организации слишком близко к Олимпиаде. Подход понятен. Если у черкесской темы появится право звучать в ходе проведения Сочинской Олимпиады, то сами черкесы, естественно, постараются в первую очередь привлечь внимание как российской общественности, так и зарубежной к судьбе своего народа, большая часть которого была изгнана из России и лишена права проживания на своих исторических землях. Споры о том, была ли политика России по отношению к черкесам во время Большой Кавказской войны геноцидом, приобретает с каждым днем все большую остроту. Недопустимо устраивать игрища на могилах предков, сложивших головы за сохранение своей земли более 100 лет назад. Эта точка зрения приобретает сегодня все большую популярность среди черкесов. Замглавы общественного движения в Адыгее Черкесский конгресс Заур Залкожев говорит, что в грядущей Олимпиаде черкесам нельзя принимать участие.
Не должны участвовать, да. И не должны поддерживать эту Олимпиаду. Если не будет кардинально решен наш вопрос, если будет принято решение проблемы нашей черкесского вопроса, тогда, естественно, можно поддержать.
Конечно, едва ли общественным черкесским организациям удастся воспрепятствовать проведению игр. События идут своим чередом без всякого учета аргументов черкесов, пытавшихся неоднократно объяснить, что Красная Поляна, где проходит парад победы в русско-кавказской войне 19 века, не лучшее место для Олимпиады, поскольку оно связано с памятью о колоссальных жертвах, понесенных народом, сотнях тысячах людей, лишенных жизни и родины.
Мы не против Олимпиады как таковой, но мы против проведения Олимпиады именно в Сочи. Наше движение «Черкесский конгресс», мы считаем это кощунственным, проводить видите Олимпиаду на земле, где проведена этническая чистка, где был произведен геноцид. Пока не решен вопрос возвращения нашего народа черкесского, 90% которого находится в изгнании, мы считаем неправильно проводить такие мероприятия. Это сравниваем примерно с тем, как делать Олимпиаду, например, в Освенциме, или делать Олимпиаду в той же Западной Армении. Для евреев и для армян тоже это будет, мягко говоря, неприемлемо. Вот точно так же и наше мнение, нашего движения. Подавляющее количество адыгов, особенно за рубежом, они придерживаются аналогичного мнения.
Лидер движения «Черкесский конгресс» Заур Дзаукожев добавил:
еще тут вопрос такой, что почему выбрали именно Сочи, самый южный город? Неужели зимнюю Олимпиаду нельзя было провести в другом регионе, где нужен толчок для развития?
И все же вопрос об участии черкесов в Олимпиаде пока что остается открытым. Если участвовать, то, как считают многие, на основе полного представительства. Это возможно в том случае, если организаторы признают право черкесов на особый статус в общем контексте мероприятия. Черкесский этнос должен быть представлен в эмблематике игр. Музыкальная программа должна включать значительный объем национальной музыки. И, наконец, в своих правах должна быть восстановлена история. Необходимо прямо признать, что речь идет о территории исторического проживания черкесов, которой они были лишены в ходе Русско-Кавказской войны. Ведь если обратиться к некоторым недобросовестным краеведческим изысканиям, то легко можно обнаружить, что они называют не черкесов, а казаков автохтонами Краснодарского края. А участвовать в Олимпиаде на правах фольклорного ансамбля, развлекающего гостей зажигательными кавказскими танцами, призванного обеспечить на наличие экзотического элемента не стоит, так считают многие. Для этого организаторы фестиваля могут пригласить на игры любую фольклорную группу, совсем не обязательно этнически связанную с Кавказом. Специально для Кавказского часа Лариса Черкес, Республика Адыгея.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама заявил о реальной террористической угрозе Соединенным Штатам. В пятницу в двух грузовых самолетах, направлявшихся в США из Йемена, были обнаружены взрывные устройства. В Ираке число жертв терактов в провинции Дияла северо-восточнее Багдада составило 25 человек. 75 получили ранения. Нападение смертника произошло у кафе в городе Баладрус, где отдыхали курды-шииты. Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Накануне в Москве правозащитники из общества «Мемориал» организовали акцию памяти у Соловецкого камня и зачитывали имена расстрелянных жертв сталинского террора. Спецпредставитель США в Афганистане Ричард Холбрук заявил, что пока нельзя говорить об изменении политики руководства талибов и стремлении к диалогу с официальным Кабулом. Лидеры стран Евросоюза договорились внести ряд поправок в Лиссабонский договор относительно создания стабилизационного механизма при будущих экономических кризисах в еврозоне. Президент России Дмитрий Медведев прилетел в Ханой для участия в саммите «Россия-АСЕАН». В ассоциацию стран Юго-Восточной Азии входят 10 государств, среди которых Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины. На международной конференции ООН в японском городе Нагоя делегаты почти 200 стран приняли план защиты животных и растений планеты, которым грозит вымирание.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. 27 октября Нана Пипе, 40-летняя беженка из Абхазии, подожгла себя перед зданием Министерства по делам беженцев и расселению в Грузии. Скандал с переселением беженцев в места, которые в большинстве случаев оказались непригодны для проживания, начался еще в августе, когда людей стали насильно выгонять из занимаемых ими центров компактного проживания в Тбилиси и перевозить в провинциальные глухие уголки, где нет ни работы, ни сколько-нибудь приемлемых условий. Самосожжение Наны явилось следствием ее беседы с замминистра по делам беженцев, который на ее вопрос о том, чем она будет питаться в поселке Потхо в Менгрелии, где нет ничего кроме травы, ответил: «Питайся травой». Каков взгляд властей на эту проблему и есть ли пути ее решения? Круглый стол провел Демис Паландов.
Гости нашего сегодняшнего некруглого стола оба из Тбилиси. Это Юлия Харашвили из Департамента международных отношений Министерства по делам беженцев и Виктор Долидзе, председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Тбилисского Сакребула. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, приветствую.
Итак, у меня первый вопрос, Виктор, к вам. Я сегодня видел информационные сообщения, в которых вы рассказывали некоторые подробности сегодняшнего происшествия, о том, в частности, что Нана Пипе, которая подожгла себя после общения с одним из чиновников Министерства по делам беженцев, не могли бы вы поделиться с нами этой информацией поподробнее?
Я могу сказать, что это очень трудный факт, который сегодня произошел, еще раз подчеркивает подход правительства Грузии и персонального президента Саакашвили к этой проблеме, проблеме беженцев. Несмотря на того, чтобы якобы правительство Грузии, которое Ник Хагилаурис, премьер-министр, подписал стратегию по 2009-2012 годах, так называемая стратегия насчет беженцев, вы знаете, на бумаге ничего плохого там не написано. Но мы увидим, что такой стратегии практически не существует в Грузии. Мы и в июле, и в августе, когда вот так в вандальном виде практически выселяли грузинских и абхазских, и осетинских беженцев из жилья. Мы в то время, свободные демократы, очень резко насчет этого делали заявление, были вовлечены в этом процессе и говорили, что без альтернативы нельзя таким образом выселять людей. И в особенности беженцев, которые страдают очень в Грузии, вы знаете об этом.
Так, Виктор, что... у меня к вам убедительная просьба. Вы могли бы рассказать о вот этом конкретном эпизоде? Мы очень часто говорим о делах беженцев, мы часто говорим о каких-то общих подходах, но сегодня хотелось бы разобраться вот в этой конкретной ситуации.
Я подчеркнул общий подход, потому что это результат. Сегодняшний инцидент – это результат того, что происходит сегодня в Тбилиси. Насчет конкретного сегодняшнего инцидента я могу сказать, что принцип пришел в министерство после того, как беженцы сами обратились ко мне и попросили прийти после инцидента. Госпожа Нана Пипе, которая 2000 года, как мне стало известно, практически ассимилировалась в Тбилиси, она уже 10 лет с лишним живет здесь, просила жилье у одного из официальных лиц министерства. Но она получила абсолютно циничный ответ от официального представителя данного министерства, и потом она решила как-то вот подожгла себя и сейчас находится в реанимации.
А какой еще циничный было... ответ она получила?
Я не знаю точно. Был вопрос насчет Подхалицерии, да, в Западной Грузии, где есть населенных пунктов беженцами, которые после июльских и августовских событий были выселены беженцами. Это абсолютно неадекватно был этот процесс проведен государственными структурами. Вот мы сегодня пришли к этому результату, к сожалению.
Спасибо, Виктор. И у меня, собственно, не вопрос, а просьба прокомментировать это заявление к нашему второму собеседнику Юлии Ахарашвили. Что вы можете сказать?
Вы знаете, это совершенно ужасный случай. Мы все в шоке. Это страшная трагедия, но она сейчас в больнице, и мы очень надеемся, что она выживет. Конечно, министерство будет платить за их лечение, и, конечно, гораздо лучше, чтобы это все произошло бы так, чтобы никто не платил за лечение, а чтобы женщина получила бы жилье. Виктор упомянул стратегию. Вы знаете, что эта стратегия, поскольку вы часто эту тему затрагиваете, над ней работала практически вся Грузия, и выполняться она начала практически с прошлого года. У нас 250 000 вынужденно перемещенных лиц. До тех пор, пока началось выполнение стратегии, люди жили, в общем, в совершенном ожидании и таком прострации, не зная, что ждать, и акций протеста было меньше, потому что как бы и надежды никакой не было. Вот эта стратегия, она возбудила большие надежды и ожидания, и для того, чтобы ее выполнить, действительно нужно полное напряжение всех сил. 250 000 для маленькой Грузии – это очень большая цифра, и не получается просто сделать так, чтобы все сразу получили то, что хотят. А люди устали ждать. 17 лет прошло. Очень это тяжело. И когда это доходит вот до такой катастрофы, это удар по нам всем, потому что вынужденно перемещенное лицо – это женщина. Женщина среднего возраста, женщина с детьми – это страшная трагедия. Министерство, конечно, будет ей помогать. Но проблема должна решаться кардинально. И для того, чтобы стратегия обязательно была доведена до конца, я понимаю то, что говорил Виктор. Действительно, она идет не всегда гладко, идет с трудностями, потому что очень много людей и очень много проблем. Когда мы начинали решать эти проблемы, мы даже не представляли, что мы начинаем делать. Но когда делаешь, что-то получается не всегда. Главное, чтобы люди верили, что все действительно получат жилье в рамках этой стратегии. Я вот не знаю, как людей в этом уверить, потому что это очень тяжело после 18 лет ждать еще год, ждать еще два, пока ты получишь жилье.
Проблема вот конкретно на НЭПИПе. Они стоят перед министерством. Стояли они достаточно долго. У нас был в эфире материал, в частности, там другая женщина говорила о том, что на них никто не реагирует, что никто с ними не разговаривает. И они говорили, вот прямо в эфир, они говорили, что они возьмут бензин и себя подожгут. И сегодня возникает такой инцидент, что вроде бы с ней встретились в министерстве, и после этого человек берет бензин и поджигает себя. Мы говорим о каких-то общих вещах, но хотелось бы обсудить вот конкретно историю на НЭПИПе.
Вы знаете, мы говорим именно о конкретных вещах. Я, к сожалению, приехала в Тбилиси сегодня после этой трагедии, потому что я была в регионе и приехала вот сейчас. Но я эту ситуацию видела, и это, конечно, не совсем так, что люди не разговаривают. Сотрудники министерства все время разговаривают. И министр разговаривал с этими людьми, и заместитель министра разговаривал с этими людьми, и специалисты из департамента по вынужденным перемещенным лицам. Не всегда можем сказать людям то, что им хочется услышать сейчас. Не всегда можно предложить жилье в Тбилиси, которого сегодня практически нету. Понимаете, если говоришь человеку, знаете, вот хотите в Тбилиси, и мы не знаем, будет в Тбилиси или нет, надо ждать. А вот сейчас есть жилье в регионах. Вот такая ситуация, понимаете? Ситуация действительно очень тяжелая. И если человек приходит с настроем на жилье только в Тбилиси, и этого жилья физически сейчас нет, это трудно. И нам очень трудно говорить об этом. И людям очень трудно воспринимать этот отказ. Потому что все знают, что существует стратегия, все знают, что существует руководящий комитет, состоящий из доноров, которые работают вместе с министерством. Все знают, что спущены определенные суммы на это, на то, чтобы это происходило. Поэтому очень трудно каждому одному конкретному человеку объяснить, почему он сегодня не может получить то, что ему сегодня надо.
Давайте тогда обсудим еще одну тему. Давайте мы пригласим к этой теме и Виктора Долидзе. Виктор, скажите мне, беженцы жалуются на то, что в тех селах, куда их отправляют, в те населенные пункты, они жалуются на условия жизни. Мне хотелось бы составить какую-то картину того, что там на самом деле происходит. Вы были вот в этих населенных пунктах?
Вы знаете, я абсолютно согласен с Юлей в том, что это очень трудный процесс. И надо поэтапно все вопросы рассуждать и потом действовать. Но, к сожалению, когда я говорил насчет системы и насчет системного подхода, который сегодня не существует вообще у государства и у правительства Грузии, и это стало визитной карточкой Саакашвили, вот это самая проблема. Мы не обсуждаем, не анализируем, ничего не планируем. В 6 часов утра вы можете представить, когда вот из населенных пунктов выселяют беженцев, и они сами не знают, куда отправляют их, это, по-моему, очень большая проблема. И плюс того, надо, конечно, знать альтернативу. Предлагает государство и правительство Грузии что-нибудь или нет? В стратегии, о котором я упомянул ранее, говорю, что там очень хорошо все написано. Но у нас, как всегда, получается, что пишем на бумагах. Только больше ничего, во всяком случае, имплементации этих вопросов как-то не можем или не хотим, или не существует политической воли. Так что вот в этом самая большая проблема. Да, я побывал, я был сам персонально в Швейцарии, в августе там побывал. И я хочу вам сказать, что те люди, которые были вот тогда, где-то 29 августа, по-моему, я там был, 14 семей там были, я не знаю, сколько сейчас точно там остались, но те люди, которые были переселены в Подхуэтере, они возвратились и сегодня вот в палатках живут возле министерства. Это нормально? В том-то и вопрос, я говорю, что никакой системы ни здравоохранения, ни социальных вопросов, плюс того подхода к беженцам, не существует. Вот это самая большая проблема.
Спасибо, Виктор. Юля, может быть, вы ответите на вопросы, которые и Виктор задает. И, собственно, у меня вопрос. Была такая необходимость какая-то так далеко отселять? Не было никакой возможности сделать это поближе хотя бы к каким-то крупным центрам? Люди жалуются, врачей нет, нет инфраструктуры, негде работать.
Да, я, можно, скажу свое личное мнение здесь. Я думаю, что, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы могли всем людям вообще из всей Грузии предоставить одновременно очень нормальные бытовые условия, доступ к школам, доступ, который есть в принципе, доступ к здравоохранению. В Подхуэтере были проблемы со школой. Там министерство успело отремонтировать детский сад, здания были отремонтированы, и, по-моему, на качество здания никто не жаловался, потому что здания были отремонтированы хорошо. Если говорить именно о Подхуэтере, да, потому что есть еще другие регионы, которые тоже предлагаются. Это и Молдова, это и Абаша, это и другие места. Это Западная Грузия. Я понимаю так. Я не знаю, я думаю, что вот не Виктор со мной согласится, наверное. У правительства было такое предложение в самом начале. Поскольку после первого конфликта людей расселяли хаотически, то сейчас по стратегии расселять людей там, где они зарегистрированы, IDPs, людей после 2008 года, старались расселять в тех регионах, где они были ближе по субгруппам своим, как бы, где они легче могли интегрироваться. Я не хочу сказать, что в Подхуэтере легче интегрироваться, чем в Тбилиси. Но я хочу сказать, что сегодня там была возможность. Это не самое лучшее место. Я это признаю. Но это та реальность, которая сегодня есть. И есть реальность в каких-то других регионах. Нужно подтягивать, и мы об этом все время говорили, что когда мы переселяем людей куда-то, обязательно нужно одновременно начинать программы социально-экономической реабилитации, там, занятости, чтобы эти люди сразу включались в сеть, чтобы эти люди сразу могли начать работать и начать интегрироваться. Потому что, в принципе, и с языком, потому что там еврейский язык. Можно было бы эту программу интеграции делать очень хорошо. Там очень большие планы, там есть очень активные женщины в Кусуэцере. Они уже организовали вот с помощью неправительственных организаций, организовали женский центр. Начнут очень активно работать с международными организациями. Это процесс, который в любом случае в переселении самое хорошее место, всегда очень болезненно первые несколько месяцев. Мы сами это проходили после войны. Да. И даже если вы будете в очень хороших условиях, как переселяли новых IDPs, первые месяцы – это катастрофа. Потому что ты психологически все равно чувствуешь, что ты опять переселился. Извините, я немножко эмоционально говорю, но то, что сегодня случилось, просто нас всех убило.
Наш некруглый стол подошел к концу. У нас на связи из Тбилиси была Юлия Харашвили из Департамента международных отношений Министерства по делам беженцев и Виктор Долидзе, председатель комиссии по здравоохранительным и социальным вопросам Тбилисского Сакребула. Спасибо, всего доброго.
Круглый стол вел Демис Паланда. Один из базовых элементов идеологической доктрины Грузии – это тема беженцев, изгнанных из самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Свой интерес к их проблемам грузинская власть объясняет не только сугубо государственным интересом, восстановлением территориальной целостности, но и соображениями гуманитарного характера. Справедливость в отношении людей, изгнанных с территории, которую они считают своей родиной, лишенных собственности, должна быть восстановлена. Их положение не может оставить равнодушным никого, кто считает права человека фундаментальной основой любого общественного устройства. На обвинениях в нарушении этих прав строится и критика абхазского и осетинского общества, не желающих возвращать беженцев в их дома. Беженцы должны быть защищены. И хотя очевидно, что эта задача почти нерешаемая в нынешних политических условиях, но уж точно логика и пафос официальных заявлений Тбилиси на эту тему соответствуют не только правовым критериям, но и естественному нежеланию мириться с насилием, посягающим на собственность, отрицающим право беженцев жить на своей родине в том гражданском статусе, который они считают единственно возможным, то есть гражданами Грузии. Очевидно, что привычка грузинских властей изображать горестное недоумение жестокосердием Абхазии и Южной Осетии могла бы восприниматься как искреннее душевное движение, если бы собственная политика в отношении тех же беженцев не представляла собой диковинную смесь равнодушия и цинизма. Чиновники утверждают, что государство не располагает средствами на обустройство беженцев. Не следует думать, что это неправда. Действительно, решение именно этой проблемы явно не входит в число приоритетных и уступает по важности таким темам, как развитие курортного бизнеса или строительство памятников, дворцов и мостов, украсивших в последнее время улицы и площади Батуми и Тбилиси. О том, насколько пафос горестных размышлений над судьбой наиболее обездоленной части грузинского населения согласуется с реальным желанием проявлять заботу об этих людях, говорит и тот факт, что для СМИ, аффилированных с государством, акт самосожжения беженки из Абхазии Наны Пипи не стал новостью номер один, воспринятой с ужасом и оторопью. С одной стороны, причина в том, что это не слишком комфортная для государства информация. Но с другой, уровень ее общественной значимости крайне низок, и общество и государство не готовы разделить горе беженцев, сделав его предметом неусыпного внимания. Беженцы и до сих пор воспринимаются как обуза, нагрузка на общество, вызывающая раздражение своим вынужденным иждивенчеством. Чиновник, предложивший Нане Пипи есть траву, может после разразившегося скандала понести ответственность за свои слова, приведшие к столь тяжелым последствиям. Но он ни в чем не ошибся. Грузинская власть, не делая аналогичных предложений открыто, по сути, ничего не имела бы против, если бы беженцы добровольно и поголовно перешли на подножный корм. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленная редакцией радио «Эхо Кавказа». Недавняя встреча президентов Украины и Азербайджана в Киеве продемонстрировала, что интересы своих стран в области транспортировки энергоносителей оба лидера видят совсем не обязательно в полном совпадении с российскими интересами. Альтернативные проекты, подрывающие монополию России в этой сфере, явно рассматриваются и Баку, и Киевом как более предпочтительные для обеих стран. Мнение политолога Сергея Маркедонова.
27-28 октября Киев посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Еще с начала 90-х годов Киев и Баку обозначили два стратегически приоритетных направления для сотрудничества. В условиях непростых и нестабильных отношений с Россией, в первую очередь в сфере энергетики, Киев рассматривал Азербайджан как потенциального альтернативного партнера, гарантирующего ему снижение односторонней зависимости от Москвы. И Азербайджан, и Украина, как государство со сложной этнической композицией, крайне болезненно относились и продолжают относиться к идеям корректировки границ между бывшими республиками СССР. Поэтому вопрос о гарантиях территориальной целостности стал вторым связующим звеном между Баку и Киевом. Пожалуй, пиком двустороннего сближения стал период, когда во главе украинского государства находился Виктор Ющенко. Тогда его оценки Нагорно-Карабахского конфликта и возможности Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности были наиболее близкими подходами Баку среди других постсоветских республик. Однако ситуация внутри Украины в последний год сильно изменилась. Оранжевая власть потерпела поражение, а команда нового украинского лидера демонстрирует налаживание отношений с Москвой. При том, что эту постсоветскую перезагрузку поддерживают и на Западе. Хотя Виктор Янукович отдалил свою страну от североатлантических перспектив, как никто из его предшественников. Да и Харьковские соглашения по Черноморскому флоту даже многие жесткие оппоненты оранжевой власти назвали аукционом неслыханной щедрости по отношению к Москве. Однако новая украинская власть не так проста и однозначна, как может показаться многим. Спустя 100 дней после своего вступления в должность, Виктор Янукович четко и недвусмысленно заявил, что у него нет планов по признанию Абхазии и Южной Осетии. Тем самым четвертый президент Украины показал, что не все оранжевое наследие он готов выбросить на свалку истории. Октябрьский визит азербайджанского лидера в Киев, как и вся динамика его подготовки, стала новым свидетельством того, что Янукович далеко не во всем и не всегда готов играть по правилам Кремля. Совсем недавно, 14 сентября 2010 года, президенты Азербайджана, Грузии, Румынии и премьер-министр Венгрии дали старт новому проекту по поставкам газа в Европу через Грузию и Черное море, получившему название «Агри». Он предполагает, что азербайджанский газ будет поставляться из Каспийского региона через черноморские порты в Европу. Этот проект, очевидно, будет реализован быстрее, чем проект газопровода «Набуко», считавшийся ранее приоритетным для Европы. Как бы то ни было, Киев уже проявил свою заинтересованность в реализации этого проекта. Так, министр энергетики и топлива Украины Юрий Бойко заявил, что его страна готова закупать 10 миллиардов кубометров азербайджанского сжиженного природного газа в год, после того, как терминал в рамках проекта «Агрей» будет построен в Одессе. Украина тем самым посылает определенный сигнал «Газпрому», что Киев хочет иметь альтернативу. 28 октября Янукович и Алиев договорились о создании рабочей группы по энергетическим поставкам из Азербайджана на Украину, а также достигнут договоренность о транспортировке азербайджанской нефти по украинской трубе Одесса-Броды. Таким образом, флот флотом, а энергетические альтернативы Киев хотел бы иметь, но непредвиденный случай. И в этом плане Янукович сохраняет определенную преемственность с предшественниками. Да, он не пытается открыто противопоставлять свои альтернативы российским проектам, но всем хорошо известна болезненная реакция Москвы на любые проекты по диверсификации поставок и даже минимальное снижение эксклюзивной роли России на энергетических рынках. И последнее, по порядку, но не по важности. Стоит обратить внимание на то, что визит Алиева в Киев прошел после трехсторонней встречи по Карабахскому урегулированию в Астрахани. В азербайджанской политике уже стало доброй традицией перемежать миротворческие усилия военной риторикой и приготовлениями. Между тем, Украина, стоит заметить, один из основных экспортеров вооружения в Азербайджан. Только в прошлом году она поставила в Прикаспийскую республику 11 вертолетов, боевой истребитель и 20 самоходных гаубиц, не считая другой техники. Таким образом, и Азербайджан, всячески подчеркивающий свое позитивное отношение к Москве, хотел бы в вопросах безопасности сохранять свои альтернативы. Следовательно, какие бы улучшения двусторонних отношений у постсоветских республик не происходили, национальные интересы, национальный эгоизм будет определять их поведение. Хорошо бы только, чтобы эти интересы трактовались и реализовывались рационально, без псевдопатриотических истерик и политической экзальтации.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Давно замечено, что методология борьбы с оппозицией, опробованная в России, тут же берется на вооружение в различных странах постсоветского пространства. Не успели отгрохотать секс-скандалы вокруг оппозиционных журналистов и политиков в России, запущенные в интернет прокремлевским движением «Наши», как азербайджанские коллеги российских разоблачителей продемонстрировали свое умение использовать подобную продукцию. Они, правда, продвинулись несколько дальше, показав ролик эротического характера с оппозиционным деятелем в главной роли не в интернете, а по телевидению. Из Баку Джаваншир Агамалиев.
20 октября азербайджанский телеканал «Лидер ТВ» в вечерних новостях показал сюжет порнографического содержания. В сюжете использовался видеоматериал, где экс-директор газеты «Азадлы» занимается сексом с некой девушкой. Причем лицо девушки показывают несколько раз. Видео было снято скрытой камерой. Весь сюжет сопровождался оскорбительными комментариями в адрес оппозиции. Юрист Алексей Мамедли говорит, что руководство телеканала «Лидер» и редактор программы новостей могут быть привлечены к ответственности, а Министерство внутренних дел и Министерство национальной безопасности могут подать судебный иск на закрытие телеканала. Кроме того, добавляет Алискер Мамедли, Национальный совет по телерадиовещанию также может отозвать лицензию. По словам юриста, 41-я статья закона о телерадиовещании категорически запрещает транслировать порнографию, а согласно 242-й статье Уголовного кодекса, трансляция таких видеоматериалов считается уголовным преступлением. Ответственность несет редактор программы и руководитель организации. Эти два человека должны быть наказаны. Распространение таких материалов считается преступлением. За такие действия предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. По словам Мамедли, телевидение и радиостанции контролируют исключительно Национальный совет по телерадиовещанию. И поэтому с выходом в эфир такого материала именно совет должен был принять решение о наказании. Телеканал хотя бы должен был получить предупреждение.
Senin telefonu olan tarafları yok.
Дело не только в героях видеоролика. Дело в тех, кто смотрел 7-часовые новости. Это отцы, матери, сыновья и дочери. Они хотели посмотреть новости, но посмотрели порнографию. Это неуважение и невоспитанность по отношению к телезрителям. Были люди, которые, посмотрев этот сюжет, попали буквально в шок. Это большая безответственность и преступление. Редактор программы новостей телеканала «Лидер» Тофик Аббасов отказался прокомментировать сказанное. По его словам, они несут ответственность только перед законом о телерадиовещании. По словам Алискера Мамедли, в 156 статье Уголовного кодекса говорится, что без разрешения лица распространение информации, касающейся его личной жизни, считается преступлением. Более того, принятые год назад изменения в 32 статью Конституции гласят, что распространение видео и фотоизображений без разрешения лица является вмешательством в личную жизнь. Юрист говорит, что органы прокуратуры, не ожидая обращения лица, о котором идет речь в видеоролике, должны начать расследование. По словам Алискера Мамедли, как и в случае убийства, правоохранительные органы сразу должны были начать расследование по 156 и 242 статьям Уголовного кодекса. Мы обратились за комментарием Министерства внутренних дел Азербайджана, однако пресс-секретарь МВД Эхсан Загитов или не понял, о чем идет речь, или постарался уклониться от вопроса. Он заявил, что пресса свободна и в демократическом Азербайджане МВД не вмешивается в дела СМИ. Эхсан Загитов посоветовал, чтобы люди, показанные в эфире в полном виде, обратились в Национальный совет по телерадиовещанию. Министерство внутренних дел не вмешивается и не будет вмешиваться в дела прессы. В свою очередь, пресс-секретарь республиканской прокуратуры Эльдар Султанов говорит, что расследование будет идти лишь в том случае, если эти лица обратятся в прокуратуру. Таким образом, нет никаких сомнений, что силовые структуры не поднимут вопрос о наказании телеканала. Это однозначно. Стоит отметить, что сюжет сексуального содержания, в котором главная роль была отведена экс-директору газеты «Азатлых» Азеру Ахмедову, анонсировался по азербайджанскому телеканалу «Лидер ТВ» целый день. Руководитель Национального совета по телерадиовещанию славится как человек, который защищает национальные ценности и выступает против откровенных сцен на телевидении. Интересно, а почему совет сейчас не реагирует на откровенные сцены? Тем более, что речь идет о порнографии.
Джаншир Агамалиев из Баку. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Ермолинская.
То, о чем рассказано в книге «КГБ играет в шахматы» — это эндшпиль? Сохраняется ли связь органов с шахматами сегодня?
Вы не забыли, что вы разговариваете с человеком, который 34 года уехал из той страны? Я не буду комментировать.
Виктор Корчной, Борис Гулько, Владимир Попов и Юрий Фельштинский в программе «Разница во времени». Суббота в 9:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».